Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Большая перемена.
Долгого всем здоровья. Это программа «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». У микрофона Илья Переседов. Сегодня эту передачу вы слушаете в записи. То есть она актуальная, свежая, но вот именно в воскресенье вечером. Мы с моей очаровательной гостьей не смогли присутствовать в студии, поэтому встретились накануне. А в гостях у меня сегодня Алена Поташова, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук. И решил я с ней поговорить на такую тему, которая вроде бы как бы она и напрашивалась, и висела вот все последние годы моих эфиров. Но что-то я ее не брал. Поговорим мы про соль. Белую смерть или белую радость.
А? День добрый. Поговорим. Легко.
Значит, а почему, собственно, я решил об этом поговорить? У нас, во-первых, был недавно эфир про водный баланс, и мы знаем, что есть вот важный водяной питьевой режим, да, но есть еще же еще и соляной.
Который
режим
непосредственно с этим водным режимом связан.
Да, именно что. И вот честно признаюсь, вот последние годы я всю эту историю с ЗОЖем ковыряю, скажем так, и, естественно, я сейчас слышу там про рацион питания, про сбалансированность питания, про водный режим, про физическую активность. И еще периодически наталкивался на упоминание про соль, и такой думаю, ну, господи, ну, еще и про соль про эту думать. Разберемся как-нибудь там. Перебрали соли, выпили 2 стаканчика водички, она ушла, и все будет хорошо, думал я.
Пока,
да, посидев недельку на своей любимой разгрузно-диетической терапии, не начав с нее выходить, я соблазнился прям несколькими маринованными помидорками, и что вы думаете, на следующий день у меня вес сразу плюс 2,5 кг.
Ну, вопреки всем законам сохранения массы и энергии.
Ну, прям, разумеется, это никакой не жир, это, естественно, отечности осталась вода. Ну, 2,5 килограмма, это как вообще? Это законно, хочу спросить.
Смотря сколько было помидорок.
Мало, половина литровой баночки всего-то всего.
Вот. На самом деле, да, потому что, если кто-то еще помнит природоведение, то у нас одно из свойств соли — это удерживать жидкость. И вода, если мы поместим 2 раствора, один более крепкий соляной, другой с меньшим содержанием соли, то вода из того места, где будет меньшее содержание соли, будет стремиться туда, где соли больше. И так происходит, собственно говоря, процесс растворения. Да? То есть смешивается соль, вода, и в нашем организме соль... Точнее, вот мы называем соль, имея в виду натрий хлор. И это не совсем правильно. Да? У нас много солей. На самом деле, когда мы говорим, что человек – это раствор, мы понимаем, что это не просто солененький раствор, как у нас там изотонический, как есть полпроцента натрий хлор, но на самом деле человек – это соляной раствор, и солей там много. Соли разные, с разными функциями, но в первую очередь, когда мы говорим о водно-солевом балансе, это соотношение той соли, которая у нас, естественно, больше всего, то есть соли натрия. То, что помогает нам удерживать себя внутри и удерживать наш баланс внутри, и то, что помогает нам работать. Очень многие системы на клеточном уровне работают как насосы. То есть перекачивание ионов натрия на одну сторону, либо потом на другую, перекачивание ионов там, калия, магния, кальция. Это все работает как насосы, и фактически наше существование, если мы спустимся на клеточный уровень, это циркуляция различных солей туда-сюда.
Очень Качельки. Много у меня мыслей в ответ на этот ваш монолог тут же возникает. С одной стороны, я вспоминаю собственную поговорку, что когда вот какая-нибудь женщина или мужчина стоит возле зеркала и думает о том, как бы неплохо было бы похудеть к лету и там, угу, сбросить там 5, 6, 10 килограммчиков, если переводить его, ее пожелания на научный язык, то она говорит о том, что как бы мне научиться управлять термодинамическими процессами в моем организме на клеточном уровне. Да?
Примерно так. И соль – это один из элементов этого управления, поэтому больше, конечно, про соль знают спортсмены. Да, и пациенты, у которых есть уже проблемы, которые столкнулись, как правило, это сердечно-сосудистые заболевания, это те заболевания, которые связаны с отеками. Да, это либо почки, либо сердечно-сосудистые заболевания. Это те пациенты, которые столкнулись и им вынуждены были так или иначе разбираться с приемом соли.
Вот давайте мы эти точки, да, противоположные на координатной оси, выставим с одной стороны. А как мы поняли, как да. я понял на личном опыте, даже не должно быть злоупотребление солью, а как бы дисбаланс процессов в организме, которые провоцируют прием соли, может приводить к значительной отечности. И, соответственно, я думаю, что с большой долей вероятности мы можем сказать, что те наши сограждане, которые, вернувшись домой после майских праздников, встанут на весы и с ужасом скажут: «Ой, я набрал там 3-4, там еще сколько-то кг». На самом деле они это набрали не жир, и это вовсе там не жирные
шашлычки. Но жир так быстро не синтезируется.
Да, а это, собственно говоря, последствия именно маринадиков всяких...
Злоупотребление да. алкоголем, потому что здесь тоже нарушается один из пунктов. Почему, собственно говоря, после, на следующее утро после злоупотребления очень хочется пить, и очень хочется солененького, и вот эти все рассолы, придуманные народной медициной, не зря, потому что нарушается электролитный баланс.
Ага, с одной стороны. С другой стороны, вот вы сказали, что там от спортсменов можно узнать, да, про правду.
Да, потому что они с этим сталкиваются
я
чаще.
Я удивительным образом, я сейчас понял, что я про важность соли впервые узнал от моей бабушки, которая работала в Боровском лесничестве в советское время, и они зимой ходили и для лосей делали кормушки с солью.
Да, потому что
то
это
есть
очень
они
важно,
выставляли, да. значит, там специальные поддончики и прям высыпали по полмешка соли, чтобы вот лось мог зимой прийти. То есть для лося не было проблемы найти пропитание, но вот якобы у них что-то, вот им не хватало соли в организме, и это угрожало прям выживанию их популяции. А вот зачем это делалось?
Ну, собственно говоря, зимой у нас особо соль брать негде, потому что в обычном состоянии соль мы берем, собственно говоря, где овощи, да, то есть у нас все, что ни на есть, там зеленое, это основной наш источник соли. Если мы говорим какие-то варианты соли, которые у нас есть определенные, как это сказать, то, что мы не можем насинтезировать сами. Мы не можем там часть витаминов насинтезировать, часть можем, часть нет. А мы не можем набрать сами электролиты, они должны поступать извне. И они поступают у нас извне. Самая классическая история, когда вот человек не контролирует это вот сознательно с точки зрения головы, это похмелье, когда хочется съесть что-то соленое, там, выпить соленое и так далее, и беременность.
Да, вот это тоже хотел сказать, там, на солененькое тянет.
Это классика жанра,
да?
потому что меняется... внутренний состав организма, возникает большая потребность, то есть организм начинает наращивать уже за счет ребенка объемы, в том числе там и жидкость увеличивается, и, собственно говоря, ребенок. И потребность в солях возрастает. Причем, опять же говорю, мы когда говорим, чаще всего мы, конечно, сталкиваемся с историей про самую обычную поваренную соль. На самом деле, как правило, не хватает нам большего количества солей, и здесь иногда мы тоже можем на это повлиять. Как мы часто говорим, когда вот вам не хватает калия, опять же, пациенты в основном с сердечно-сосудистыми заболеваниями, мы что рекомендуем? Есть продукты, богатые калием. Бананы есть. Курагу есть, чернослив есть, да, то есть те продукты, где калия много. Соответственно, у нас есть продукты, где есть другие соли, которых хватает. Иногда бывает не хватает кальция. А тогда человеку будет хотеться есть, например, молочные продукты. И это тоже мы иногда, вот те же самые беременные, они начинают есть мел. А значит, надо пойти и сдать анализ крови, и все-таки проверить, и, может быть, это можно питанием нормально скомпенсировать. Не обязательно есть мел, не обязательно есть вот все... изменения вкуса, они у нас, как правило, завязаны на какую-то недостачу каких-то витаминов или микроэлементов. Но если про витамины мы знаем и пытаемся их как-то компенсировать, то с микроэлементами гораздо сложнее.
Так, про микроэлементы сейчас поговорим. Я все-таки про праздники.
Правильно ли
я понимаю, что то, что вот раньше люди зимой ели соленья, было обусловлено не только тем, что соль – это консервант, и как бы была единственной возможностью там, зимой поесть какие-нибудь там правильную клетчатку, там, углеводы или что-то еще, но это еще и как раз давало дополнительную соль, необходимую в зимний период.
Она нам нужна в любой период. Просто в летний период у нас больше выбор, из чего ее добыть. А в зимний период у нас резко в наших широтах резко ограничивается вообще что бы то ни было с точки зрения питания. А, то есть, поэтому нам это полезно и хорошо там, со многих точек зрения.
А стоит ли...
Но в первую очередь, конечно, соль все-таки это консервант, когда мы говорим там рыба, мясо, все-таки в первую очередь это, безусловно, консервант.
Стоит ли бояться вот этой пресловутой отечности? Ну, то есть, вот понятно, что если я встал на весы, говорю, и за ночь стал весить больше там на 2 с небольшим кило, это никакой не жир, соответственно, ну и что такого? Ну, ушли, я думал, что я это смогу нейтрализовать за день, а нет, у меня не уходили дни 6, вот это вот моя как бы застывшая вода, при том, что я интенсивно пил, там, не перебирал уже солью и так далее и тому подобное. То есть, прям такая целая как бы история вызова. Но при этом на мою безопасность, наверное, это не особо как бы...
Я не думаю, что для здорового человека это, естественно, такой, ну, мы всегда находимся, вот как если мы представим себе весы, да, мы всегда по этим весам, как вот тот самый бычок, который ходит, там, вот, как обычно в детских книжках, там, он идет по качелькам, да, которые вверх-вниз, вверх-вниз. Мы на самом деле все время на этих качельках стоим. Мы все время балансируем право, лево, там, вверх, вниз. Да? У нас всегда отклонение есть от какой-то идеальной цифры. Человек сделан с некоторым запасом. А поэтому отклонения у здорового человека, они не принципиальны. Проблемой это становится, когда изменения накапливаются даже у здорового человека, когда их много и они накапливаются, либо когда у человека баланс нарушен изначально, то есть есть какое-то заболевание.
Чем соль может навредить?
В первую очередь, если мы говорим про пациентов, например, с высоким давлением. А это увеличивает их давление дальше.
А, вот, собственно, отечность.
Собственно говоря,
вот,
отечность, это, ну, это даже не отечность, это увеличение циркулирующей жидкости. Да, у нас есть определенный объем циркулирующей жидкости, который у нас внутри бултыхается. И, соответственно, если там больше соли, то этот объем больше, соответственно, сердцу надо работать больше, а почкам надо работать больше. Печень, ну, те органы, которые завязаны на вот эту циркуляцию, да, то есть печени нужно обезвредить больший объем жидкости, ей через себя надо прокачать это. Почкам надо от этой как-то лишней жидкости избавиться, они тоже начинаются больше. И в первую очередь, то, что касается сердечно-сосудистых заболеваний, это, естественно, сердце и сосуды. Да, это большая нагрузка на них в связи с тем, что, ну, одно дело, вы будете поднимать 5 килограммов, другое дело, надо будет постоянно носить с собой 7 килограммов или 10 килограммов, да, у кого как. Соответственно, это большая работа на сердечно-сосудистую систему. Причем я хотела бы сказать, что обычно все говорят про сердце только, да, но мы помним, что у сердечно-сосудистой системы есть еще вторая часть сосуды, и на них, естественно, нагрузка больше. Да, поскольку мы находимся в вертикальном положении, то мы вынуждены, наш сердечно-сосудистый систем, мы вынуждены поднимать от ног больший объем. Соответственно, клапаны работают, им тяжелее возникает варикозная болезнь. То есть начинают накапливаться сбои. Да? То есть есть какие-то отклонения от идеальной нормы, от идеального здоровья, которые потихонечку начинают накапливаться. Потому что, ну, как, я не знаю, наверное, как сейчас в любой сфере есть, если есть какая-то одна маленькая ошибка, ну, обычно на нее можно закрыть глаза и ее поправить, и это легко. Когда ошибок становится больше, они начинают тянуть за собой больше и больше сбоев. И то же самое с человеческим организмом. Как только у нас начинает появляться больше сбоев в разных системах, они начинают с друг другом радостно сотрудничать, эти сбои усиливаются, и это в конце концов ведет к заболеваниям.
Есть какая-то связь между приемами соли и временем дня? То есть, там, например, наесться соленого на ночь более чревато, скажем так, какой-нибудь там отечностью и проблемами, чем, там, например, там, съесть с утра какую-нибудь квашеной капустки. Вазочку.
Безусловно, есть. Она не настолько, опять же говорю, что для здорового человека это, в общем-то, будет незаметная история, но для человека, у которого где-то уже что-то поднакопилось, какие-то тонкости, особенности в организме, что будет? Во-первых, организм находится в другом положении, то есть в другом энергетическом там уровне, да, то есть когда мы, например, ходим, нам кровь качать помогают мышцы. Например, мышцы ног. А почему это важно? Когда мышечная масса помогает нам качать кровь. Когда человек спит, соответственно, мышцы не двигаются. А, соответственно, все это падает снова на сердечно-сосудистую систему. Положение имеет значение. Да? И плюс, ну, классика жанра, фильтроваться-то почками это все будет.
Вот,
в том же режиме.
Я про почки тоже хотел спросить.
Да, но выводить-то мы это будем. Пока мы спим, организм будет пытаться удержать сон настолько, насколько возможно. То есть вы будете прерывать свой сон. Дальше это снова как бы... Каждый вот такой вот маленький сбой, он запускает новую какую-то систему по восстановлению. Да? То есть ну, представьте себе, если вы на работе работаете, у вас все нормально, там компьютер включился с утра, никакие шнурки там не вывалились из него, мышка подключена, power, там, блок работает. Да? Это одна история. А другое дело, вы все время вынуждены его перезагружать. А как долго вы протянете в психическом состоянии, чтобы этот компьютер там не разбить тяжелым предметом, если каждые там 20 минут вам придется его перезагружать, что-то делать? А та же самая история, ну, мы опять же говорим, чуть с большим запасом сделаны, но тем не менее вот такие перезагрузки, они не есть хорошо для организма. Мы должны выспаться в течение ночи. Это обеспечит нам нормальный гормональный баланс, нормальное там функционирование мозга, нормальное функционирование сердечно-сосудистой системы. И опять же, вот эти все сбои начнут накапливаться. Поэтому, если все-таки есть желание все-таки чего-то соленого, то лучше это делать в первой половине дня для того, чтобы сохранить одну из важных функций человеческого организма – сон в покое. Да? То есть...
Знаете, пачка чипсонов на ночь глядя, это как бы не вариант.
Да? А это, в принципе, не вариант, даже с утра. Но если уж очень сильно хочется, ну, съешьте вы их за обедом. Печально это слышать, да, конечно.
Потому что я прокручиваю в голове, и я понимаю, что на самом деле, вот если там заглядывать в мое детство, еще до того, как в моей жизни появились вот эти как бы богатые ужины, как основная часть приема пищи, где-то за полчаса до сна заканчивающаяся, и потом мучительное кувыркание в постели от невозможности уснуть, этому предшествовали как раз предшествовала традиция поесть что-нибудь солененького. Вот семечки прокаленные на сковородке с солью, арахисовые орешки, потом вот чипсы. Пошли. Mm-hmm. Да, то есть, как бы вот это вот.
Ну, это да, это, к сожалению, вот это постепенное, а нам кажется, что это же ну чуть-чуть. Сколько там тех чипсов? 50 грамм, 70 грамм. Да? Это немного. Но мы начинаем что делать после того, как мы съели солененького? Мы начинаем это заливать водой или пивом или чем-то еще, да, это начинает заводить нас на следующий этап усложнения программы, усложнения квеста для нашего собственного родного организма. То есть там, где мы могли бы спокойно пойти и лечь спать, ну, я на самом деле, ну, это нормально для человека. Да, нормально что-нибудь возжевать, схомячить вечером, это абсолютно нормальное желание. Оно естественное, мы всегда с удовольствием чего-нибудь схомячим. Но, например, для меня потребовалось определенное время для того, чтобы знать, что вот если я смотрю, уже вот там, например, 21, все, вне зависимости от того, лягу ли я спать там в 10, в 11 или в 2 ночи, или там какие-то там планы на то, что вот мы там в 5 утра вылетаем, соответственно, я не сплю всю ночь. Я все равно после 9 не ем в принципе, да, потому что другое функционирование организма, мы должны себе давать какие-то элементы отдыха, в том числе, как не смешно это звучит, но и на клеточном уровне тоже.
А есть физиологическая привычка к соленому?
Безусловно, мы не можем генерить соль сами. Поэтому то, что мы не можем получить как бы из внутри, мы всегда будем хотеть есть. Поэтому соль будет хотеться.
Именно как бы зловредная привычка. То есть вот как вот есть люди, которые перебирают с алкоголем, есть люди, которые перебирают со сладким. Вот есть уже вот на таком стадии привыкания.
Кстати, надо посмотреть. Вообще очень интересный вопрос. Я, честно говоря, гляну, но мне кажется, что это в большей степени как вопрос с сахаром. Да? То есть это то, чего нам эволюционно не очень хватает. И то, когда мы это получаем, организм, вот тот древний, та древняя мартышка, которая там недополучала своей этой еды, или тот древний человек, которому там, для того, чтобы что-то солененькое добыть, надо было еще за этим солененьким либо побегать, либо
экспедиции
побегать.
Экспедиции ходили за солью-то.
Да, поэтому как бы для нас это скорее вот та самая древняя история, которая на современном уровне с трудом поддается контролю. Так же, как и сладкое, да, то есть сладкое, вот она быстрая энергия, ее хочется всегда. Поэтому это то, что нужно выводить на уровень, ну, как бы большего осознанного контроля за этим. Мне, ну, как и со всеми такими достаточно природными, понятными, эволюционно полезными вещами, которые в нашем случае не работают, потому что мы уже немножечко отошли от своего базового, так сказать, ТЗ, от того, как мы должны были функционировать и как мы, в принципе, как бы задуманы. Да?
Я тут вдруг понял, что самый древний анекдот, который я знаю, ему насчитывается несколько столетий, и он современному человеку мало может быть понятен, он про то, как там двое бродяг зашли на постоялый двор и попросили, у них денег не было, только водички попить. И, значит, ну, им там хозяин налил, значит, там кувшин воды, они сидят, пьют, и, в общем, я там даже не помню целиком сюжет, но, короче, там один из них вступил с хозяином в перепалку, тот его побил, а второй что-то там сидел тихо в углу, они выходят, второй смеется. Он говорит, а что ты так смеешься-то? Он говорит, пока там хозяин отвлекался тебя бить, а там, говорит, солонка стояла. Я соль горстями и в рот. Соль горстями и в рот. И там смысл этого анекдота в том, что в те годы соль стоила очень дорого.
Да.
Это был прям как бы деликатес и огромная ценность. И он, как там, наверное, современный аналог этого анекдота, когда двое быков заходят в подъезд, говорят, ты Вася, я говорю, да, они меня начинают бить, а мне смешно, а что, я ж не Вася, вот как бы, так же и здесь, значит, бессмысленное действие, но очень дорогое.
Да, но на самом деле соль была очень дорогой, мы помним, да, то, что просыпать соль, это же оттуда, да, потому что будет скандал. А почему скандал будет? Потому что ты просыпал дорогую штуку.
Ну, или казаки, которые за солью ездили.
Ну, так
значит,
это просто,
да.
На самом деле, довольно дорогие были вещи, которые ценились, потому что, и не только потому, что это консервация.
Ну, это точно так же, как вот я сегодня периодически смотрю на видеохостингах, там, рецепты, там, приготовления, там, курочки некоторых оригиналов. Они говорят, возьмите поддон, засыпьте его целиком, там, килограммом соли, положите курицу. Я думаю, наши предки, если они видели, что ради запекания одной курицы кто-то тратит килограмм соли, да, они бы просто с ума сошли от такой расточительности. Ну, то есть, получается, мы здесь тоже оказываемся заложниками вот исторической ситуации, в которой мы оказались. Раньше не было еды, раньше не было сладкого, раньше не было соли, и организм человека адаптировался под то, чтобы обходиться малыми дозами.
Да.
А теперь у нас это все в открытом доступе, и это нас потихонечку
губит.
Убивает. Да. А что ж, прервемся на новости и потом продолжим. Программа «Большая перемена».
Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Большая перемена.
Большая перемена на радио «Говорит Москва». У микрофона Илья Переседов. Мы продолжаем. У меня в гостях Алена Поташова, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук. Обсуждаем сегодня соль. Что же это, смерть или благо? Напоминаю, программа эта выходит в записи. Она оригинальная, свежая, но мы не могли присутствовать в студии в воскресный день, поэтому сделали запись немножко раньше, так что сегодня, к сожалению, у меня нет возможности отвечать на ваши вопросы.
Ну, а в следующий раз?
В следующий раз обязательно, конечно, через недельку мы...
Пишите в блог вот, Илье, и все будет отвечать. Пусть он отвечает.
Да.
Домашнее задание.
Окей. Говорим про соль. Выяснили, что она нам необходима. Организм наш ее не вырабатывает. Мы оказались в условиях, когда получили невиданный доселе доступ к соли, да, исторически. И как минимум неконтролируемое употребление соли, в том числе и в течение дня, приводит к отечности. А также может еще, насколько я понимаю, на почке
оно оказывать... может ухудшать течение существующих заболеваний. Да? То есть, если заболевание есть, если эти отеки там, для пациента, для здорового человека это история, ну, там, от 1 до 3 дней для того, чтобы выйти, то для пациента, у которого отеки часть заболевания, например, проблемы с почками, то это серьезный вопрос, и существует даже отдельная диета. Мы говорили с вами, да, о том, что вот, там, диет по Певзнеру не осталось, из них остались небольшие кусочки, в том числе диета с ограничением соли. Вот эта диета по-прежнему существует, она реальна.
Окей. При этом соль – это консервант. И если говорить сегодня про какие-то полуфабрикаты, готовые продукты, общепит, то в подавляющем большинстве вот таких примеров содержится очень много соли. Мы говорим очень много, потому что всякий раз, когда вот я выныриваю из вот этого разгрузочно-диетического периода, первое, что мне бросается в глаза, невозможно просто есть
там, очень покупную соленое.
Колбасу, да, там все очень соленое. Все нарочито сладкое и все нарочито соленое. И мы понимаем, что...
Все правильно, на тех же самых инстинктах и играют производители продуктов.
С одной стороны, они, видимо, играют на инстинктах, с другой стороны, я так подозреваю, что, опять-таки, соль консервант и обеспечивает сохранность продуктов. С третьей стороны, солью можно замаскировать какие-то дефекты вкуса.
Вполне, да. То есть, если что-то очень соленое, то и желательно еще, если очень перченое, тогда мы вообще можем и не определить то, что это было не очень качественно.
Правильно ли я понимаю, что тогда вот современный человек, который вынужден питаться, возьмем широко так, в общепите, имеет все условия перебирать солью?
Да, у нас это реальная история, потому что соль есть примерно везде. Это и хлеб. И тут даже не надо говорить там, про какой-то общепит, то есть где-то вы едите там кафе, да, не надо представлять. У нас достаточно в уже готовых продуктах, которые мы покупаем, там хлеб, какие-то сухарики, какие-то, там, я не знаю, даже заготовки, например, там для блинчиков это мука, но она очень часто уже бывает с солью. У нас много соли. Про мясо вообще тут говорить даже бессмысленно. Мясо, консервы – это везде очень много соли. И да, у нас получается по употреблению соли перебор.
Кстати, тут тоже вот такой небольшой лайфхак. Что-то увлекся сейчас просмотром разных кулинарных там видео и блогов. И очень часто можно встретить рецепт, когда вот эти как бы домашние кулинары говорят, вот там, посолите курицу и потом натрите ее... На, там, набор смесью специй там, для курицы, например, уже готовая. А дело в том, что эта смесь специй для курицы, она уже тоже содержит соль.
Потому если что для веса, для веса дешево
там еще написано,
удобно.
Что у некоторых честных производителей написано, что не более 40%, но это значит, скорее всего, не менее 40%. То есть вы в дополнение к той соли, которую уже добавляете в продукт, еще и кидаете соль вместе с этими приправами.
То есть очень надо аккуратно смотреть, читать все
этикетки. Тот же самый соленый продукт, который вы дополняете кетчупом или там каким-нибудь сыром.
Сыр, которым там тоже, казалось бы, да, но тоже много соленых сыров. Много, у нас очень много продуктов, а особенно, я еще раз говорю, если это что-то длительного хранения, там любые консервы, любое мясо там копченое, там, даже самое, там, та же самая докторская колбаса, которая вроде как диетическая, и все такое, но, тем не менее, соли там много.
А поэтому... Как ее нейтрализовать? Правильно ли я понимаю, что, исходя из этих тогда данных, нам вообще не имеет смысла солить ту еду, которую мы готовим сами, поскольку мы эту соль заберем
откуда-то извне? Это один из вариантов.
Да, первое. Второе, если перебрали с солью, как ее убрать из организма? Потому что я думал, что достаточно начать пить много интенсивно воды. Но вроде бы соль эту воду задерживает. Тогда не усугубляем ли мы тем самым отечность?
Рано или поздно оно уйдет. Еще раз повторюсь, что все подобные эксперименты, они хороши, когда есть здоровый организм. Да, рано или поздно соль уйдет. Она выведется с мочой, у мочи есть своя соленость, натрий выходит. Просто это будет там у кого-то быстрее, у кого-то медленнее. Соль мы все равно рано или поздно потеряем. А в данном случае избавиться от нее сложнее, чем не добавлять. Здесь важный элемент, мы должны съедать где-то 2-3 грамма соли в день. Это можно попробовать рассчитать на всяких калькуляторах, потому что многие зожные калькуляторы сейчас позволяют считать не только употребление белков, жиров и углеводов, но и каких-то микроэлементов, то есть там можно попробовать посмотреть, посчитать, ну или какие-то грубые прикидки, посмотреть, сколько соли вы едите, и ограничить количество продуктов, где соли содержится много. Заметим, что, как правило, те продукты, в которых соли содержится много, здоровыми являются редко. Ну, если мы вот так вот вдумаемся.
А квашеная капуста, любимая вами?
Там не так много соли, да, то есть ее, опять же, там умеренное количество. Тем не менее, после квашеной капусты там есть вопросы, да, то есть кто ее как переносит. Но, тем не менее, если это квашеная капуста, да, окей, там мы, как всегда, находимся в балансе пользы и минусов. У нее есть минусы, у нее есть соль, там даже иногда сахар добавляют, но, тем не менее, польза, которую мы получаем, в большинстве случаев, подчеркну, не всегда, но в большинстве случаев, она все-таки будет преобладать. Опять же, не надо есть, если вы отекаете после того, как вы съели квашеную капусту, значит, не надо есть ее килограмм, значит, надо проверить, что будет, если вы съедите не килограмм, а полкило. Если после полкило капусты тоже проблема, значит, может быть, надо проверить 250 грамм. Да? То есть попробовать найти ту свою дозу, либо там, кроме квашеной капусты, например, не есть, ну, там, не надо дальше есть селедку под шубой с квашеной капустой. Да? То есть,
сейчас тогда... просто вот русского человека внутри
оборвалось,
меня просто глубоко оскорбили.
Да, то есть как же так?
Жить-то зачем, если...
Перенесите селедку на следующий день. Съешьте селедку на следующий день. Опять же, то же самое, если мы говорим про селедку, да, ее можно вымочить, там можно часть соли убрать. Можно добавить больше продуктов, которые дадут вам ту же сытость. Но это то, про что мы регулярно говорим. Да? Продукты, богатые клетчаткой, продукты достаточно богатые балластными веществами, они помогут вам, ну, как бы растянуть вот эту вот соль немножечко в как это, в процессе ее употребления, то есть так, чтобы вы не съели. Мы обычно, нам на самом деле соли не так много надо, сколько мы ее съедаем. То есть 2-3 грамма на самом деле, ну это чайная ложка там, без верха.
Ну вот понять бы, как она еще
распределяется,
на весь день, да.
Ну, то есть это немножечко сложно, но есть еще один надежный вариант, а то, видимо, о чем вы говорили в предыдущей передаче, это водный баланс, да. То есть мы добавляем воды для того, чтобы иметь возможность вывести лишнюю соль из организма.
Но, кстати, вот когда мы про водный баланс говорили, мы хвалили минеральную воду, но там же есть соль.
Ну, это ровно для того, чтобы, когда мы говорим, потому что есть обратная сторона, когда сейчас люди наслушаются о страшной, вредной соли, которая вообще нас губит, а они соль могут убрать. Да? Но как, если поговорить с любыми спортсменами, да, они выяснят, что соль – это необходимый элемент для функционирования. Нас это, вспоминаем всех лосей и не лосей, до этого соль нам нужна. Поэтому соль надо добавлять. Очень часто в истории, когда, например, жарко, или мы теряем соль вместе с потом, да, все, что у нас солененького из нас выходит, это потеря соли. Вот. Та же самая беременная, да, совсем без соли тоже нехорошо. Отсутствие соли, как ни странно, тоже может привести к отекам, да, то есть совсем мало соли, это тоже отеки, там просто немножечко другой механизм этих отеков. То есть отсутствие соли не есть хорошо, когда это совсем. Поэтому наш, наверное, всем уже ненавидимое слово «баланс». Надо пытаться соблюдать баланс плюс-минус примерно здравое соотношение количества этой соли, которую мы употребляем. Будем, у меня есть там истории, когда пациентам необходимо ограничивать соль, ну, там достаточно серьезно определенные виды соли. Они говорят, вот как же я теперь буду без этого? Я говорю, не получится. У нас в реальном живом человеку, в нашем мире живущему, совсем без соли не получится жить. Все равно...
При всем желании.
При всем желании, да. То есть это прям очень-очень искусственная история, но просто вы не злоупотребляете тем, где эта соль очевидна. Есть ее, очевидно, много. На самом деле, для большинства людей этого более чем достаточно. То есть не надо там кидаться, там, если вы там, не суперзожник, выверять, там, съедаете ли вы 3 грамма или 3,5. Ну, в общем, по большому счету, это такая, в общем, ну, так. Опять же говорим, да, это девочка, которая весит там 45 килограммов, или дядька, которая весит 120. Все-таки у них есть разные потребности, в том числе и в соли.
Слушайте, я тут вот вдруг понял, что если с сахарозаменителями там наша цивилизация более-менее разобралась, хотя там есть вопросики, но как бы, то я так понимаю, солезаменителя так еще и не придумали.
Ну, во-первых, это не нужно, потому что все-таки соль, ее достаточно просто ограничивать. Есть определенные виды соли, которые позволяют нам это делать. Например, есть соль с пониженным содержанием натрия. А на самом деле это соль, которая содержит другие соли тоже, и поэтому того самого натрия, который больше влияет на отеки, там меньше, но больше других солей, которые полезны. Часть там соль калия, например, полезная штука. Есть, например, морская или гималайская соль. Там тоже натрия формально меньше, чем мы, если мы берем поваренную. Потому что эта соль содержит другие соли, там магния много, там много калия тоже в этих солях, и она позволяет заменять ту соль, которая создает отеки и создает проблемы, на другие соли, которые более полезны и которых тоже обычно бывает дефицит. С калием это отдельная прям история, это дефицит калия, он у нас часто встречается, потому что особо его брать тоже неоткуда, да, из разных продуктов. Магний, мы тоже, по-моему, про это как-то говорили, о том, что этой соли тоже у нас неоткуда особо браться. У нас природно, то есть очень ограниченное количество времени, когда у нас есть пища, богатая магнием. Поэтому если мы заменяем соль, вот это как вариант солезаменителя. То есть это тоже соль, она вполне себе годится, и просто она будет содержать меньше натрия, но будет такой же соленой.
А вот на сайте Всемирной организации здравоохранения в пищевых рекомендациях там сказано, что лучше употреблять йодированную соль.
Это другая сказка.
При том, что, насколько я понимаю, температурная обработка этот йод нейтрализует, и если там ее сыпать в супы, то, в общем-то,
вообще,
от этого...
если мы вспомним такую... классическую довольно-таки пословицу в русском языке существующую: недосол на столе, пересол на спине. Да, и это не слышали никогда?
Нет, я ее слышал, я не до конца понимал, что она значит. Типа, муж жену бить будет, что ли, за
нет,
то, что он не досолил или что?
Нет, здесь речь, как ее трактуют нынешние врачи, и, в общем-то, там последние 30 лет ее трактовали, о том, что у нас же есть такое тоже условное выражение, да, отложение солей. Оно, конечно, там, к науке не имеет отношения, но, тем не менее, да, о том, что проблема случается в том случае, если вы переборщите солью. Да? То есть пересол, да, он может вызвать проблемы со здоровьем. Ну, как ее трактуют обычно в медицинских вузах, это поговорка. Так вот, недосол вы можете исправить. И поэтому соль имеет смысл добавлять в продукты. То есть готовите суп на семью, чуть-чуть его недосаливать. Каждый добавит уже по своей потребности эту соль. А, вот, потому, опять же, исправить пересоленный суп сложнее, чем недосоленный. И такие вот виды соли, как бы как дополнительные, да, которые скорее про добавление в пищу, чем приготовление пищи с этой солью, их лучше добавлять уже в готовую еду. То есть ту же самую ядерованную соль держать на столе и добавлять ее уже в суп, в салат отдельно.
Ну, а вообще, но эта рекомендация имеет смысл какой-то?
Имеет смысл, безусловно, потому что это и про еще одну нашу историческую особенность. Мы не в состоянии генерить йод. Если что-то мы можем там более или менее как-то получать, то йод мы не получаем из никак, кроме как из еды. Вообще у нас нет никакого шанса. И знаете, опять же, наверное, эту историю о том, что в Швейцарии, в определенном кантоне, крестьяне были сильно глуповаты, сильно глупее, чем какие-то другие соседство. Окружающие, да, соседние. Над ними там посмеивались, пока одному из ученых не пришло в голову проверить, чего же не хватает. Пищи и в почве этих вот сел, где они живут. И выяснилось, да, что вот этот кретинизм-то отсюда пошел. Да, изначально кретинизм – это вообще как бы заболевание, и связано с дефицитом йода. И выяснилось, что у этих людей в почве, и, соответственно, в продуктах, и в том, оно достаточно ограничено, то есть они не употребляли какие-то сильно привозные продукты, у них был дефицит йода, который вызывал такое ослабление умственной функции. То есть люди были глупее, и необходимость йода для развития мозга и для правильного его функционирования, оно правильно, и есть много регионов, где йодированная соль – это обязательно. В советские времена это вот прям очень четко было прописано, а регионы, где йодированная соль, прям другой, просто, грубо говоря, не было. То есть ее обязательно добавляли, потому что так устроены почвы, так устроено питание этих людей, что они находятся в дефиците йода. Дефицит йода – это всегда риск снижения там, функции познавательной и, опять же, нашей интеллектуальной способности.
А если продолжать двигаться вот по строчкам каталога, да, различных видов солей, есть еще такое явление, как нитритное. Соль, ее в обязательном порядке добавляют, насколько я знаю, вот во все там колбасы.
Ну, не в обязательном, но она сильно жевательна.
Нет, если говорить про заводское производство, то это просто технологическое требование.
Нет, есть история, когда ее не добавляют, про это отдельно пишут, но такую колбасу обычно вы не захотите купить. Она очень страшненько выглядит. А готовое мясо вареное, да, если, ну, как бы все легко могут представить, оно имеет неприятненький серенький цвет и довольно сухонький. А нитритная соль позволяет удерживать влагу.
Причем здесь давайте, наверное, уточним, когда мы говорим про нитритную соль, это не соль, состоящая из нитритов. Это обычная соль, если мы говорим про пищевую технологию, куда добавляются вот эти нитритные соединения.
Соединения, да.
Причем там где-то 0,6%
от общей
массы.
Там очень маленький процесс.
Там, как бы,
ну,
да.
Там зависит от того, как, на каком технологическом уровне это все устроено. То есть там есть более, как бы, большая концентрация, меньшая концентрация. В принципе...
Просто я сталкивался с прямо противоположными мнениями. Одно мнение, что ее добавлять вот именно при всяких консервациях и производстве там даже домашнем там колбасы, сыровяло, остро необходимо, в том числе для дезинфекции Вот, с одной стороны. Угу. Другая полярная позиция, что, наоборот, это яд, и пользоваться им вообще нельзя.
А, смотрите.
Где истина?
Истина, как всегда, примерно посередине, потому что раньше спокойно все эту нитритную соль добавляли, и, в общем-то, никаких претензий к нитритной соли не было. Это была чисто технологическая история. Дальше, наверное, где-то в 80-е годы прошлого столетия, помните, была такая мания, все проверяли на нитриты, и все было
раз. Пестицидов боятся стали.
С пестицидами я понимаю боль, и по-прежнему вот пестициды боятся, их все-таки стоит. А вот с нитритами наука немножечко пересмотрела эту историю и выяснила, что, в общем-то, нитритную соль особо бояться не надо. Она даже местами может быть полезна, ну, это такая достаточно, немножечко, с моей точки зрения, сова на глобусе, но, тем не менее, бояться ее не стоит. Если положенное по регламенту количество, то ничего в этом плохого нет. Более того, вот наш физпитание, на которое я люблю ссылаться, наше замечательное заведение, которое очень много делает для пищевой промышленности, для оценки, для понимания того, как у нас это все работает в именно промышленном секторе и приготовлении еды, они говорят о том, что небольшое количество нитритов, в общем-то, даже полезно для сердечно-сосудистой системы, потому что нитратами, как вы знаете, соль, нитроглицерин, да, это та же самая, похожая, скажем так, очень история, которая помогает расширять сосуды и, в общем-то, вреда не наносит. Это технологическая вещь, и, в общем-то, в обычной жизни она не нужна, если вы не делаете красивые колбасы для себя.
Единственное, надо сказать, что, может быть, в колбасах они не особо вредят, но колбасы не могут, не должны составлять основу рациона человека.
В принципе, да. То есть, если мы говорим об этом, да, то любые приготовленные продукты, любые продукты, подвергшиеся консервации, они для нас не идеальны. Поэтому они могут быть. Естественно, там большой разброс от суперполезных, суперполезных, наверное, среди них особо нет, но из минимально вредных до очень-очень вредных, да, и все-таки стараться выбирать минимально вредный. Скажем так, в колбасах может быть больше вредного, чем нитритная соль. То есть там может быть масса других веществ добавлена, которые принесут больше вреда, чем несчастная нитритная соль.
Начиная от мяса сомнительного происхождения.
Да, начиная от хранения, от консервантов других, то есть там от улучшителей вкуса, ароматизаторов, то есть там есть много чего другого в колбасе. В общем-то, только завязываться вред колбас на нитритную соль, это несправедливо по отношению к соли в том числе.
Так, у нас две минуты осталось до конца эфира, поэтому давайте, может быть, попробуем сделать небольшое саммари, что мы рекомендуем нашим слушателям. Первое. Не бояться отечности, если она случилась, если вы в целом здоровы, да, поскольку это как бы наш организм, это вот колеблющаяся система, и он войдет в точку равновесия, с одной стороны.
Но, тут я сразу небольшое дополнение, о том, что если отеки повторяются, если они стали для вас регулярными, и эта проблема, обязательно идете к врачу. Вы не выясняете это на бытовом уровне. Это тот случай, когда лучше исключить какие-то проблемы и дальше уже злоупотреблять там солененькими продуктами как угодно, но тогда это вы, по крайней мере, будете знать, что это не ухудшит ваше состояние.
Стараемся не досаливать ту еду, которую готовим, потому что, во-первых, к нам соль поступает с дополнительными продуктами, а во-вторых, это расхолаживает нас и портит наш вкус, но при этом, если пользуемся солью там, для салатов, для того же там, как бы подсаливания там, супов и прочее, лучше брать уже после готовки и брать как минимум йодированную.
Как минимум, да. То есть это хороший вариант, который, в общем-то, гарантированно полезен. Можно брать какие-то вот альтернативные варианты, типа там гималайская, морская, если вам они нравятся, тоже вариант. Если у вас есть заболевание сердечно-сосудистой системы и вам рекомендовали ограничивать соль, то для вас есть специальная соль с пониженным содержанием натрия.
И при этом обязательно уделяем внимание нашему питьевому режиму, да, и не злоупотребляем соленым перед сном.
Да. По-моему, отличная саммари.
А про то, как правильно Питти Штолл. У нас был отдельный эфир, смотрите его в архиве. Ну что ж, мы заканчиваем на сегодня. Спасибо, что были с нами. У меня в гостях была Алена Поташова, кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог. Это программа «Большая перемена». Еще раз прошу прощения, что сегодня не было возможности отвечать на ваши вопросы. Постараюсь исправиться на следующей неделе. Всего вам доброго. Пока.